Анна, мать Самуила. История Анны, матери пророка Самуила, записана в первой главе первой книги Царств. Эта история знакома всем христианам. Анна любима христианами более других женщин Ветхого Завета. Ее авторитет – не случайность. Священное Писание, хотя и в сжатой форме, передает образ Анны, и изучение этого образа – хорошая пища для духа всякой матери-христианки. Образу Анны и ее духовной жизни присущи две характерные черты – глубокая вера и осознание своего материнства. Анна – одна из двух жен левита по имени Елкана. Она была бездетна и, как подлинная израильтянка, тяжело переживала свое бесплодие. Горе Анны усиливалось тем, что ее соперница, другая жена Елканы, побуждала ее к ропоту. Она не просто унижала Анну, не просто морально издевалась над ней, а, так сказать, поражала в самое сердце, причиняя нестерпимую боль. В этих обстоятельствах Анна все же была любима мужем. Однако она была той женщиной, которая не удовлетворялась тем, что муж отдал ей предпочтение. У нее было что-то более важное, более дорогое, что она ценила выше, и только то одно могло ее успокоить. Глубокое личное горе сделало Анну человеком восприимчивым, способным понимать других. Она не ожесточилась в своем горе и переживала не только свою боль. Анна смогла понять и осознать трагедию своего народа и послужила ему своей жизнью. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи Саваоф, если Ты презришь на скорбь о рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Первая книга Царств, 1 глава, с 10 по 18 стихи. Анна молилась Господу и горько плакала. Все христиане умеют молиться, каждый в меру своего духовного возраста. Самая простая молитва заключается в том, что человек, испытывая нужду, говорит о ней Богу. Молитва Анны, по сути, была гораздо выше простой молитвы. Уровень молитвенной жизни Анны определялся продолжительностью ее страданий. В своей молитве Анна высказывала не обиду, не боль своей души, а глубокое понимание Божьей воли. В смирении и благодарном благоговении, стоя перед Богом, она смогла понять волю Божью, понять, что Бог ее приобщает к своему делу. Анна не только излила свою душу перед Богом, но еще и отдала себя Богу, совершила молитву посвящения. Это есть истинная молитва, истинное служение, истинное поклонение. Многие люди молятся Богу, и даже неверующие говорят: «Меня Бог слышит». А по каким признакам это можно узнать? Была беда у человека, было безвыходное положение, он молился и остался жив. И теперь считает, что Бог его услышал. Так часто говорят. Молитва Анны была произнесена не в таком направлении. Она заботилась не только о себе. Анна выплакала свою боль перед Богом и перед людьми смогла остаться спокойной. Это существенный элемент духовной жизни. В трудностях человек способен много говорить с людьми, тогда как укрепленный в Господе духовный человек беседует с Богом, и его молитва не монолог. Молитва духовного человека становится диалогом, когда человек говорит Богу, а Бог слышит и тоже говорит человеку. В таком общении, в такой молитве возможно получить истинное утешение. Анна была удовлетворена тем, что рассказала Богу о своей боли, о своих страданиях. С места молитвы она пошла без печали. Она приняла пищу и вернулась домой вполне успокоенная. Можно думать, что в духе Анна уже получила ответ от Господа. Произнося молитву о сыне, давая обет Богу, Анна уже знала волю Божью, Божий путь и его ответ. Это свидетельство истинной духовности. В своих молитвах мы часто просим что-то для себя. Мы переживаем свою скорбь, свою боль и просим Бога, чтобы Он принял участие в нашем переживании и сделал нашу боль менее острой. Мы просим о том, чтобы переживания не так сильно раздирали наше сердце, ведь мы хотим отдыха, успокоенности, легкости, тогда как истинная молитва, подлинная духовность заключается в другом. Когда человек научился понимать путь Божий, тогда он понимает и видит важность этого пути. Он видит высоту, на которую Господь хочет поднять его, и считает привилегией быть вовлеченным в Божьи дела. Ему уже не так больно и не так обидно за трудности пройденного пути. Его сердце переполняет радость и благодарность Богу за его милосердие. Неизвестно, сколько времени Анна молилась, сколько лет ходила в селом и как долго Финанна докучала ей, сколько лет она не могла понять, почему так обделена счастьем иметь ребенка. Но пришло время, и Анне все стало ясно. Она открыла свою душу перед Богом и успокоилась. Значит, Господь к чему-то вел ее, и этот путь стал для нее понятнее. Господь не открывает себя людям для того, чтобы вызвать у них мимолетное чувство восторга. Он не ищет в людях легковесной какой-то эгоистичной веры. Бог открывает себя для того, чтобы человек, увидев величие Бога, его дела, мог с готовностью сказать: «Я хочу быть участником этого дела, я хочу быть твоим и ради этого дела готов стать жертвой». Только при таком отношении к Господу возможно успокоиться, обрести совершенный мир. Она стала таким человеком. Анна молилась и горько плакала, но, встав с молитвы, она ушла в совершенном покое. Для того, чтобы увидеть духовную красоту водительства Божьего в ее жизни, необходимо учесть обстоятельства того времени. Это было сложное время. Израиль вошел в Ханаан под предводительством Иисуса Навина, который разделил землю на участки, и народ стал жить в той земле. Книга Судей повествует, что израильтяне не отделились от иноземных племен, не изгнали их из своих пределов, а напротив, начали смешиваться с ними. За это Бог строго наказывал свой народ. Израильтяне постоянно подвергались опасностям, их неоднократно грабили, они в течение многих лет жили на военном положении. Господь ставил в Израиле судей, которые стремились направить сердце народа к Богу, указать народу верный путь. Ко времени описываемых событий отступление от Божьих заповедей достигло невиданной широты. Священник Или предпочел Богу своих сыновей, которые отвращали народ от жертвоприношений, живя нечестиво. Если в доме священника, который должен быть образцом богопочитания, царило такое отступление, то можно представить себе, как жил простой народ. Библия свидетельствует, что каждый делал то, что ему казалось справедливым. Народ был неорганизован, отступил от Божьего пути, ходил собственными путями, жил, поступая по собственным путям, не повинуясь Богу. После рождения Самуила, в период его пророческого служения, Израиль стал сильным народом, можно сказать, сильнейшим народом. Благодаря служению Самуила в истории Израиля произошел настоящий переворот, произошел важный перелом в духовно-нравственном состоянии народа. Безусловно, рождение будущего пророка было приготовлено Богом, но путь этого приготовления лежал через приготовление души и сердца Анны. Она смогла подняться и достичь такой высоты духа, что сумела оценить историческую ситуацию, смогла понять нужду своего народа. Она каждый год ходила в селом, видела отступление священников и все же сохранила здоровый дух и истинное поклонение Богу. Она выпросила у Бога то, что видела душа ее и что было необходимо не только ей как женщине, но и всему Израилю. Израилю нужен был Бог. Израилю нужен был человек, который своей жизнью и служением изменил бы отношение к Богу всего народа. Это был Божий народ, и хотя он многократно нарушал клятву верности, Бог все же не отнимал от него своей милости. Бог трудился над Израилем и к этому труду привлек Анну. В своих страданиях Анна поняла Бога, его план, и оказалась готовой быть орудием в Божьих руках. Анна молится о сыне и, отдав Богу себя, отдает ему также и сына. Она просто не видит для него ничего лучшего. Бог видел нужду своего народа и хотел ее восполнить. Как это часто бывает, для исполнения своей воли Бог ищет человека, и Анна оказалась этим нужным Господу сосудом. Она стала тем сосудом, который понял волю Божью, план Божий, который плачет не о своем только горе, а о проблеме всего народа Божьего. Она доросла до того, чтобы сказать: «Да, Господи, все Твое. Это так важно и нужно. Это и лично для меня важно и нужно. Я готова всю себя отдать для того, чтобы Твое дело исполнилось». Для Анны воля Божья, дело Божье заключалось в том, чтобы родить и воспитать сына для Господа. Анна – это пример осознанного материнства. Она выпросила себе сына и назвала его Самуилом. Люди стремятся дать своим детям красиво звучащее имя, зачастую созвучное духу времени. Если такое происходит в семье христиан, то это свидетельствует об их духовной бедности. Анна назвала сына Самуилом, что значит «выпрошенный у Бога». Она вложила в имя своего сына то, что было дорого ей, что было содержанием ее жизни, что было выстрадано. После рождения сына она какое-то время не посещала Силом. Сегодня это трудно понять, потому что мы в своем сознании не воспринимаем материнство настолько высоким долгом, чтобы ради него чем-то пожертвовать. Несомненно, она считала весьма важным посещение Силома. Это видно из того, как она относилась к священнику Илию. Это видно из того, что она для молитвы зашла в храм, в Скинию. Это видно и из ее последующего пророчества. Она осталась дома для того, чтобы вскормить сына. Писание не отмечает этих подробностей, но хочется сказать, что к делу вскармливания ребенка она отнеслась со всей ответственностью, со священным трепетом. Духовное состояние матери, ее духовный мир, несомненно, передается ребенку. Анна понимала это. На сердце у нее было желание отдать своего ребенка Господу, чтобы он был его слугой во все дни жизни, несмотря на то, что левиты служили по закону с 25 до 50 лет. Анна же сказала «на всю жизнь». Это говорит о том, что она понимала и то, на что шла, и то, для чего это было нужно. Вскормив Самуила, она отводит его в Силом, совершает жертвоприношение и отдает сына Господу, оставляет его в храме. Потом она несколько лет из года в год шьет сыну священнические одежды. Это говорит о том, что у нее в жизни была высокая цель, которой она стремилась достичь. Этой целью было Божье дело и сам Господь. Даже материнская привязанность к сыну уступила этому долгу. В практической жизни бывает так, что, став матерью или отцом, родители забывают обо всем остальном. Ребенок становится иногда для них идолом, которому они готовы отдать все. В душе Анны после стольких лет бесплодия не могло не зародиться чувство глубокой привязанности к ребенку. Получив в ответ на молитву долгожданного сына, она испытывала к нему самые сильные материнские чувства. Но у нее было и высокое сознание духовного долга, поэтому она не на словах, а на деле исполнила то, что обещала в молитве Господу. Верность, которую проявил в своем служении Самуил, имеет под собой основу. Это основа – правильное духовное состояние матери, в котором она находилась, ожидая ребенка, а потом вскармливая его. Первые годы воспитания, в которые ребенок находился дома с матерью, заложили фундамент большой верности и послушания Богу. Роль Самуила в жизни израильского народа сравнима с ролью Моисея. Моисей служил Богу и своему народу тоже в переломный период. Израиль находился в рабстве, в тяжелейшем угнетении. Моисей был призван Богом вывести народ из земли угнетения. Самуил с детства стал служить Богу, и когда он был еще подростком, отроком, весь Израиль узнал, что Самуил – пророк Господень. Он стал пророком в то время, когда видения были редким явлением. Народ израильский находился в духовной слепоте, в отступлении. Самуил был вождем народа в то время, когда в ломке устоявшихся традиций необходимо было четкое понимание Божьего пути. Церковь Христова в своей истории тоже пережила немало трудных периодов. Было время, когда государство совместно с православной церковью жестоко преследовало истинных детей Божьих. Потом наступили периоды более лояльного отношения властей. Были периоды, когда рушились общественные устои, менялся уклад общества. И такое время всегда бросало вызов церкви, которая в новых условиях должна была четко понимать, что хочет от нее Господь, чтобы ей не заблудиться и не отступить. Израиль стал высокоорганизованным, сильным, могущественным государством. В нем правили такие цари, как Саул, Давид, Соломон. У истоков служения этих трех царей стоял Самуил. Он помазал Саула, затем Давида. Полагает, что пророк Нафан и прозорливец Гад, которые были при Давиде, учились у Самуила. Израильское царство было могущественным, но царь его направлялся волей и совестью пророка Самуила. Народу Божьему было необходимо откровение свыше, и народ получал его через Самуила. Его влияние на людей трудно переоценить. Песнь Анны, записанная во второй главе первой книги «Царств», достойна внимания. Анна воспевает ни себя, ни своего сына, поет не о глубоких и сильных чувствах, которые испытала, и не о красоте сына и его достоинствах. Она поет песнь хвалы Богу, и в словах этой песни проявляется характер Божий. Анна говорит, что нет столь святого, как Господь. Святой значит непричастный к злу, справедливый, верный. Понимание Бога, его характера, помогло Анне не роптать в трудностях. Она поняла, что Бог свят, значит, таковым он является и по отношению к ней. На основании личного духовного опыта Анна заключила, что нет столь святого, как Бог. В своей песне Анна говорит о путях Божьих, о том, что Бог умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит, делает нищим и обогащает. Другими словами, Анна поняла, что Бог через сокрушение человека достигает в нем своей цели. Бог избрал не сильное мира, а немощное. Ему нужно сердце сокрушенное, через которое он мог бы прославиться. Господь осуществляет свою волю в нашей жизни, когда мы с готовностью отдаемся Ему. Анна видела цель Божьего дела, была вовлечена в это дело, поэтому жизнь ее была такая целостная, целеустремленная. Она шла к этой цели, с Божьей помощью достигла ее и прославила Бога за этот путь, за эту участь. Поэтому ее духовное зрение, ее разум был чист и ясен. Таков образ Анны, жены, в чьей жизни проявилась великая милость Божья. Еще и сегодня жена-христианка может достигать подобных духовных высот, быть помощницей мужу в служении Богу. Она не пассивно идет вслед за мужем, ей понятна истинная, искренняя молитва, она живет в тесном общении с Богом. Елкана любил Анну. Его привлекала в ней нетленная красота высокого духа, с которой не могут сравниться ни внешняя красота, ни видимые преимущества.